Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Передача «Формула семьи» на радио ТЭУС.
Дорогие радиослушатели, добрый день! С вами, как всегда, в 14.00 «Формула семьи», программа о семье, семейных ценностей. Разбираем разные интересные истории и проблемы. И сегодня у нас Юрий Пожидаев, наш постоянный пятничный эксперт московский, будет нам рассказывать истории, вот на какую тему. Распределение ролей в семье. Кто есть кто? Мы продолжаем вторничные и четверговые эфиры. Мы говорили про главенство в семье. И вот сегодня завершение.
Добрый вечер, друзья дорогие. Сегодня солнышко выглянуло, так тепло, хорошо. Я шел по улице, наслаждался погодой и понял, что скоро весна, скоро лето. И мне как-то приятно и тепло стало. У меня достаточно такое веселое, задорное настроение сегодня. Друзья, сегодня будем говорить о том, как роли распределять, кто что должен делать в семье. Поэтому хотелось бы, чтобы вы нам сегодня звонили, рассказывали, как вы распределили роли, какие у вас роли есть, боролись вы за эту роль, или просто вы получили ее каким-то прибавлением или каким-то дополнением к себе. Может быть, вы что-то новое в своей жизни осваивали. Может быть, какую-то новую роль супруг вам определил. Ну, например, вести учет финансов или, например, ну, что-то компьютеризировать или провести какой-то сложный ремонт или осваивать какую-то новую программу. Ну, не знаю, вот что-то такое, вот что вы усвоили. Поэтому звоните, рассказывайте, будет интересно нам пообщаться, как, что у нас в жизни-то происходит и как эти роли у нас взаимосвязаны и как они определяются. Ну, я бы хотел начать с самого начала. С самого начала, с чего все начинается? Все начинается с того, зачем человек женится или выходит замуж. То есть, какой его мотив? И вот на основании этого потом и роли-то будут, возможно, и определяться. Ну, вот кто-то... Вот, правильный ответ, конечно же, друзья, это взаимная любовь. Вот Эльвира сидит, она по взаимной же любви вышла замуж. Ну, кто-то по обстоятельствам вышел замуж, да, вот кто-то, может быть, забеременел. Или, может быть, богатый был молодой человек, или какая-то была абсолютно безбашенная любовь, и такое было обстоятельство. Май, Сочи, не знаю, или какая-нибудь Касабланка в Марокко. И вот раз обстоятельства способствовали тому, чтобы вступить в брак с мужчиной, женщиной. Ну, у кого-то это традиции, у кого-то безысходность, у кого-то амбиции, у кого-то упрямство, у кого-то безрассудство, обида, жалость, самоутверждение. У кого-то это просто какая-то экстремальная позиция. Ну вот, а кто-то просто захотел проявить свою собственническую позицию. Ну вот, вот с этого все начинается, потому что вот с каким мотивом мы идем, друзья, вот потом как-то роли они не распределяют. Следующий момент. Следующий момент, как вот роль распределяется, о ролях-то мы поговорим чуть-чуть позже, это какой характер сформирован у человека, вот какой характер, вот если характер-то такой жестковатенький, то начальствующий характер у супруги, например, то, конечно же, роли будут очевидны, кто чем будет заниматься, да, вот если характер мягонький у мужчины, то понятно, что мужчина будет вести хозяйство, стирать белье, гладить себе носки, ходить в детские сады, в магазин и так далее. То есть...
А если оба огонь?
А если оба огонь, то будет битва при распределении ролей, потому что здесь будет дележ территории, здесь будет отбиваться каждая позиция. И следующий момент, это же, конечно, воспитание, как человек воспитан, да, какие роли он видел. Ну, например, он воспитывался в той или иной семье, там, папа был, папы не было, мама была такая, мамы не было, или папа с мамой были такие, жили там дедушка с бабушкой или не жили, какие были дедушки, сколько было человек в семье и так далее. И вот на основании воспитания, на основании проведения времени вот своей семьей, конечно же, ребенок, там, подросток, дитя смотрит на своих родителей, на своих домочадцев и видит, что, например, папа приходит домой каждый день, садится у ужинает, читает газету, идет к телевизору, смотрит телевизор, идет потом чистить зубы или не идет чистить зубы, и потом идет спать. И это повторялось очень много-много дней. И, конечно же, мальчик понял, что вот настоящие папы они должны вести себя соответствующим образом. Они должны приходить с работы, они должны задать вопрос, что пожрать есть. Они едят, они читают, они смотрят и не спят. И вот, в принципе, ты и весь такой...
Печалье,
загорье, завилье. Это необходимый минимум, который есть, да, который есть у ребенка в глазах. Вот с чего все начинается, друзья мои. Вот с чего у вас начиналось, не знаю. Хотелось бы узнать, поэтому звоните. Ну, а как вот в семье все происходит? Какие принципы бывают? Ну, вот бывает принцип равенства, да, вот во многих культурах при выборе жениха или невесты вот соблюдает принцип равенства, то есть это выражается в том, что будущие супруги следовали одним и тем же правилам жизненного уклада, они четко представляли себе, какие обязанности выполняет муж, какие жена. Например, это восточная культура. Там все четко, веками уже все прописано, сказано, показано, и уже мужчина, который женится, или жена, которая выходит замуж, она четко знает, что ей надо делать, что ей не надо делать, как ей одеваться, как не одеваться, как ей ходить, например. Я знаю, что в некоторых восточных странах женщина вообще не имеет без мужчины ходить. По улице.
Право, да. И еще она должна держаться за ним. По разрешению можно вместе идти.
По разрешению, конечно. Мне всегда нравилось, вот когда я был в Дубае, в аэропорту, мне всегда нравилось, когда вот араб такой солидный идет в белых одеждах, и вот сзади идет жена с детьми, так как... И очень вся походка была интересная, такая семенящая походка за ним. Но это вот такая культура. Это вот называется принцип равенства. Следующий принцип справедливости. Мне кажется, что мы как-то вот в этом участвуем. Вот у нас у многих больное чувство справедливости. И вот важным условием прочных семейных отношений является сохранение ощущения справедливости. Вот если один вкладывает больше, а получает меньше другого, то он или она начинает воспринимать ситуацию как несправедливую. И совместимость партнеров упирается в их способность сохранить баланс, в их умении не только брать, но и отдавать. Вот у тебя есть в семье принцип справедливости? Ты так строишь вот свою семью? Ты пытаешься все-таки соблюдать этот принцип? И
думаю,
видишь, когда муж что-то не доделывает, а ты переделываешь... Ты стремишься же к балансу, правильно?
Я думаю, да, такое есть. Но я не скажу, что это хорошо. Это может разрушить гораздо больше, чем построить.
Разрушить гораздо больше, чем построить. Ну, да, это вопрос, конечно, дискуссионный. У нас вот это в нас заложено. Моя жена часто любит повторять, что я за справедливость. Да? Вот она всегда за какую-то свою собственную справедливость, и всегда это очень, очень интересно все это наблюдать. Ну что, друзья мои, давайте мы будем говорить о внутрисемейных ролях, и надеюсь, что мы сегодня 9 вот этих ролей разберем, которые я подготовил вам сегодня, чтобы мы поговорили о них. Первая роль, которая должна быть в семье, это ответственность за материальное обеспечение семьи. Вот есть ответственность, то есть у Эльвиры, у нее работает супруг, работает Аня работает. И, ну... у вас общий бюджет или
да.
У вас, собственно, кубышка у каждого?
Нет, у нас общий бюджет.
Общий бюджет, да? То есть у них, они зарабатывают деньги, обеспечивают свой уровень благосостояния, да? И, а кто у вас вот кормилец в вашей семье?
Ну, муж.
То есть ты воспринимаешь мужа как кормилица?
Да, воспринимаю. Но вот. Ситуации разные бывают. Вот
мы... То есть ты иногда тоже кормилицей выступаешь?
Конечно,
да?
Бывает такое, когда какие-то неудачи на работе у него происходят. Или, допустим, у него сейчас был период, когда он уволился с одной работы, перешел на другую, там и месяц. Нужно было подождать. Это абсолютно нормально. Это просто поддержка. А так он.
Ну, когда кормилец, друзья, не трудоспособен, то на арену выходит кормилица. Я бы так сказал. Но так или иначе, обычно эта роль возлагается на мужчину. Он и так устроен физически, да, он сильнее, он прочнее, и он не рожает, он не кормит детей грудью. Так или иначе, хотя сейчас всевозможные есть там пребиотики и все остальное, можно устроиться, конечно, но в основном, друзья мои, в основном мужчины у нас кормильцы, то есть в основном роли так распределяются. И когда девушка ищет себе молодого человека, не то что ищет или ждет, может быть, или у нее в планах есть выйти замуж, а у каждой девушки в планах выйти замуж. То есть она понимает, что вот должен появиться мужчина, который будет обеспечивать ее семью финансами. Итак, вот это первая роль. Вторая роль – это кто в доме хозяин, а кто в доме хозяйка. И вот традиционно эта роль включает в себя покупку продуктов питания, приготовление пищи, там, за одеждой надо присматривать. Кто у вас обувь, например, дома чищет, чистит, моет и убирает?
Ну, я, конечно.
То есть ты за мужем смотришь, чтобы у нее ботинки были начищенные, правильно?
Ну, если я не успею когда-нибудь, он и сам может начистить, но это моя прерогатива.
Твоя прерогатива. То есть ты такая вот молодец такая. Вот. Не каждая женщина чистит обувь. Вот равняйтесь на Элю. Вот. Но в большинстве культур вот эта роль закреплена, конечно же, за женщиной, да, вот в роли хозяйки. На ней в какой-то степени весь дом. Она...
Но ходить за продуктами – обязанность мужчины. Я
Почему
не склонюсь вот ни в какую сторону, потому что тяжелые сумки таскать женщина домой не будет. Мужчина хочет еды, пусть принесет домой еду.
А, то есть так, то есть деньги недостаточно, он должен еще и купить все.
Так а кто сказал, что именно ты приносишь деньги, а потом еще и идешь в магазин? Ты зарплату получил? Получил. Отлично, зайди в магазин, я тебе скажу, что купить надо. Все замечательно.
То есть вы вот так вот распределили?
Да.
О, интересно, интересно. Ну, я тоже покупаю продукты, я еще люблю ходить по магазинам, кстати, покупать продукты. Ну, я больше, наверное, шопоголик, чем моя собственная жена. И для меня, тем более, моя первая специальность – это товаровед, и я получаю определенные дивиденды в своем эмоциональном статусе, когда я покупаю тот или иной товар, и мне хочется вот сравнить, посмотреть и так далее. Я чувствую, что мои дети тоже какие-то стали шопоголики, они тоже очень любят ходить по магазинам. Ходить, и особенно младшему, который 4 года, он всегда у меня выпрашивает эти киндер-сюрпризы и вот эти вот игрушки, которые вот находятся внутри этого шоколадного яйца. Это всегда такая маленькая истерика или маленький театр перед кассовым аппаратом всегда происходит. Ну, друзья мои, то есть так или иначе нужно понять, кто в доме хозяин или хозяйка, на ком лежат все процессы. Конечно, их можно расписать. Например, можно сказать, вот я занимаюсь домом, я занимаюсь уборкой, обувью, я занимаюсь всем, но продукты таскать мне тяжело, позвоночник не выдерживает. Если ты не хочешь через 5 лет горбатую жену, которая будет... Согбина, да, у которой будут позвонки друг в друга вставлены, и там уже все, уже все хрящи будут уже стерты. Тогда таскай продукты, тогда мой хороший, вот тебе список недельный, Ашан Сити тебя ждет. Пожалуйста, я тебе могу начертить карту маршрута по Ашану. То есть ты можешь зайти, какой ряд, какая полка. Я думаю, что некоторые жены с удовольствием это делают. И я вижу иногда мужчин, которые с этими списками, вот эти вот у них такое, у них глаза как такие замученные, как вот как будто рыбы мечутся по аквариуму, за которым охотится кто-то. Вот они носятся между этих прилавков и накидывают в эту корзину то, что им там жена написала. Итак,
шутка такая ходит по интернету. Никакой мерчендайзер мира. Вообще, они все бессильны перед мужчиной со списком покупок.
Ну, вот именно, друзья мои. Поэтому нужно понять, кто в доме хозяин и хозяйка, и кто что делает. Следующий момент. Какая следующая роль? Роль ответственного по уходу за детьми. Вот, Эльвир, нет детей, у меня 2. Кто ответственен за детей?
У меня нет детей, у нас нет детей, так. Но представление об этом есть.
Ну и какое представление?
Я думаю, что большая часть возложена на женщину. Мужчина принимает... Ну, если родятся близнецы, тут как бы, извините, помощь по-любому нужна.
Ну, если тройницы родятся...
Там вообще... А так мужчина, он, наверное, принимает большую часть в воспитательных моментах.
Ну, понимание роли отца вообще у мужчины не сразу приходит, только когда около года, вот когда он видит младенца, вот примерно через год, но все по-разному, конечно, они понимают, что это его ребенок, то есть они привыкают к нему, очень медленное такое привыкание. И потом они берут его на руки, потом они могут с ним сюсюськаться. Когда ребенок уже фокусирует взгляд, когда он узнает, а вот пока ребенок еще вот находится только на инстинктах, мужчина на него смотрит, как на какое-то НЛО непонятное, которое орет, мешает спать, которое что-то там надо ли его кормить. Понятно, что у женщины проблемы начинаются с молочными железами, они там распухают, какие-то трудности и так далее. Это какая-то головная боль, которая пришла в их дом. А вот когда ребенок уже начинает проявлять эмоции такие позитивные, вот сердце мужчины начинает, друзья, таять. Это я по себе вам скажу. Ну, конечно же, роль ответственного за по уходу обычно женщина берет на себя, но есть отважные папы, которые не хотят испортить карьеру своей жены. Я вот знаю такую семью, где папа взял на себя, пошел в декрет и освободил свою жену, и вот она поставила ребенка там, условно говоря, на ноги, на поток, и папа в декрете остался. И вот занимался ребятенком.
А я не вижу ничего плохого в этом. В Швеции вообще приняли закон, то, что и мама, и папа должны быть в декрете. 2 года женщина, 1 год мужчина.
Ну, у нас тоже такой закон. Мужчина абсолютно может
пойти. Нет, может и обязан. Разные вещи.
А, может и обязан. Ну,
вот в Швеции обязан.
А, в Швеции обязан. Ну, вот если бы Эльвира была президентом нашей страны, я думаю, что у нас бы с распределением ролей, друзья, вообще не было бы проблем. Мужчинам бы тогда досталось, ну, не то что по полной, но они бы многое что смогли усвоить.
Нет,
ты не можешь ненавистница, просто у тебя закон справедливости работает. Ты
аргумент.
Да, ты за справедливость.
Да.
Итак, друзья, мы разобрались, что обычно роль по воспитанию, по уходу за младенцем берет на себя женщина. А вот роль воспитателя в реализации обязанностей, связанных с развитием ребенка, когда надо учить ребенка, да, как в школе, чтобы он был аккуратным, чтобы он умел правильно себя вести с другими людьми, помогать ему в учебе. Как ты думаешь, вот кто на себя эту роль должен взять?
Ой, мне кажется, 50/50, потому что разные моменты за разными родителями закреплены. То есть, например, быть аккуратным, мне кажется, мама научит лучше, чем папа. А вести себя с другими людьми, как общаться со сверстниками, если это мальчик, тем более, то это за папой роль.
То есть за папу роль. Ну, еще, конечно, хочу такую маленькую замечаницу сделать, потому что еще уровень образования зависит.
Да,
вот,
да.
Помочь в геометрии 6 класса. Если образования-то не хватает, друзья мои, то мы, наверное, с трудом сможем помочь ребенку в школьной программе. У меня 2 образования, и вот мы сейчас 3 класс осваиваем, и я тут...
Третье получаете, да?
Да, третье получаю, жена тут сказала, что вот какое-то какое-то неправильное деление и так далее, никогда в жизни об этом не слышал. Там нужно 89 разделить на 82, я говорю, это как? Вот она мне сегодня объяснила, и я понял, что вот так, деление с остатком с каким-то там...
Это начальная школа, я помню
да,
еще,
да. Вот ты помнишь, а я-то не помню, я ж постарше намного тебя. Уровень образования, друзья, он тоже влияет на роль воспитания, на роль, на помощь ребенку. И поэтому, конечно же, здесь должно быть приоритетное начало, конечно же, да, помните о том, что мальчику нужен папа, прежде всего, когда он должен научить его защищаться, защищать свою будущую семью, вбивать гвозди, как говорить, разбирать проблемы, отстаивать свою точку зрения и так далее и тому подобное.
А мама мальчику тогда зачем?
А мама мальчику должна помочь правильно воспринимать девочек и женщин, конечно же. Потому что если этого нет, как он будет женщину воспринимать? Как сексуальный объект? Или как что? Или как домохозяйку будущую? Или как, я даже не знаю, как он должен ее воспринимать? Да никак. А иногда вот некоторые мальчики воспринимают маму как маму. И поэтому они ищут маму себе. Вот мальчик ищет маму, он женится на маме. Ему хочется, чтобы в его жизни была мама, которая накормит, напоит, обнимет, поцелует в маковку, найдет эту маковку, которая решит все проблемы.
Это как в анекдоте, который вчера Сергей рассказывал. Йося, ты взрослый, я больше не буду решать твои проблемы, мама не будет больше это делать. А кто будет мама? Теперь жена будет.
Правильно. Вот таких семей, друзья мои, предостаточно. Следующая такая очень интересная роль – это роль сексуального партнера. Вот эта роль включает в себя проявление различного рода активности в плане сексуального поведения. И традиционно считается, что инициирует и определяет характер сексуальных отношений муж. При этом, друзья мои, результаты опросов свидетельствуют о том, что мужчины заинтересованы в активности женщин как сексуального партнера. И нужно отметить, что в молодых семьях жены чаще выступают инициаторами интимных отношений, чем в более пожилых семьях. Вот Так говорят статисты, по крайней мере.
У нас второй раз срывается звонок. Дорогие друзья, если вы нам звоните, звоните чуть-чуть подольше.
Чуть-чуть подольше звоните нам, друзья. Тем более такая тема, пятый пункт, я думаю, как раз надо на нем и звонить.
Так, вот опять звонят. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, почему у вас нет оператора, который бы слушал звонки?
Потому что вы сбрасываете трубку.
А почему у нас нет...
А почему он должен быть? Начнем с этого. У нас оператор, но это предпрослушивание звонков. Ну вот вы звоните в прямой эфир, и я беру трубку, когда вижу, что вы звоните. Это все нормально.
Звоните нам, мы вас без оператора примем просто в эфир. Ну, вот, друзья мои, очень интересная роль, роль сексуального партнера, и я думаю, что бывает порой в семьях так, я вот консультировал такие семьи, когда роль эту никто не берет на себя. Мужчина ждет, когда женщина проявит инициативу, хотя странно вроде как слышать, а женщина ждет, когда мужчина проявит, а мужчина ждет, когда женщина проявит инициативу. И вот и так можно ждать, и ничего не получается. Поэтому здесь об этом тоже нужно говорить. Об этом тоже нужно говорить, вот как эти роли, они распределены, как все строится, да, что нравится, что не нравится, искать какие-то свои пути в этих отношениях, потому что интимные отношения, это достаточно важная стезя в супружеских отношениях.
У нас опять звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Да, слушаем вас.
Семья и школа должны готовить мужчину и также и женщин, понимаете?
Ну, мы поняли, что семья и школа...
Должны готовить к жизни.
К жизни, должны готовить к жизни. Ну, вот по поводу семьи я согласен.
Семья и школа, все, никаких вопросов...
А как вы представляете, что в школе должны готовить к жизни? Вот мне даже интересно, как это вы вот представляете? Вот учительница...
Вы бы радио выключили, я бы вам это ответил. Зачем это?
А, понятно.
Понятно.
Мне интересно, да, вот школа, на школу надежда такая. Учительница у нас, 35 человек в классе. Как там готовить? Ну, не знаю, может быть, у вас какие-то оригинальные есть ответы, которые нельзя в прямой эфир давать, но мы идем дальше. А роль организатора развлечений. У вас вообще есть развлечения в семье?
Да, мы любим смотреть кино и играть в настольные игры. Также у каждого из нас есть свое хобби. Я, например, делаю всякие самодельные там украшения. Вот.
Угу. То есть это очень важно, да? Вот, например, есть семья, и очень важно провести какое-то развлечение, чтобы вся семья в этом участвовала. Ну, например, провести такой тотальный скраббукинг.
Скраббукинг – это муторно.
Вот для Эльвиры это муторно. Не подойдет скраббукинг.
Давайте мы сначала еще объясним слушателям.
Ну,
это
да.
Такие маленькие поделки, когда ты тоненькую полосочку бумаги сворачиваешь, и из нее получаются такие интересные штучки, когда ты их склеиваешь вместе.
Хорошо, ну, можно поиграть в Уно, в конце концов.
Уно, да, согласна.
Можно поиграть в морской бой, можно поиграть в домино. У нас дети очень любят в домино с нами играть, ну, и так далее. Это интересно, но это тоже должно быть, друзья. Это тоже должно быть, потому что иногда мы хотим посмотреть кино, а наши дети там смотрят мультики или занимаются чем непонятно, или они сидят в социальных сетях, и ничего хорошего не происходит. Просто ничего хорошего не происходит. Все-таки семья должна быть вместе, они должны вместе организовывать досуг или куда-то пойти, на лыжах вместе пойти, на коньки вместе встать, не знаю, в хоккей поиграть, в волейбол поиграть, в грибы пособирать, ну что-то вместе пойти, морковку посадить и так далее. Мы сейчас всей семьей, моя жена купила какой-то пакетик с какими-то семенами, с каким-то грунтом, вот мы его вчера распаковали. Младший так очень скептически на все это дело посмотрел, распаковали, полили, поставили на подоконник. Теперь у нас есть семейный какой-то там, я не знаю, что там вырастет из этого. Но у нас есть семейный цветок какой-то, какая-то трава там должна вылезти, а тут на картинке какая-то зелень. И вот мы все смотрим, да, то есть, конечно же, что у нас главный Саша отвечает за это дело, но мы, это наша теперь семейная там травушка-муравушка, и это в какой-то степени, ну вот так вот мы развлеклись вчера на 10 минут. Ну что, друзья?
Всего на 10.
Ну всего на 10, но мы иногда играем, а иногда мы смотрим... То, что смотрят дети, иногда я выбираю какой-то мультфильм, и мы все садимся, смотрим тот мультфильм, который смотрят дети. Сидим рядом с ними.
Ну, наверное, выучили всех уже персонажей.
Ну, да, я сегодня вот Эльвиру как раз тестировал на познание мультфильмов. Она не прошла, не знает про Эльку мультфильм. Друзья мои, русский мультик такой, про полярников, не знает. Хорошо, идем дальше. Организатор семейной субкультуры. Вот проявление этой роли, как и роли организатора досуга, отражает... коренные изменения, происходящие в обществе, и прежде всего рост культурного уровня в широких слоев населения, когда люди прежде всего, больше всего начинают интересоваться наукой, искусством, ходить в кино, в театры, музеи и так далее. Вот организатор семейной субкультуры, то есть какое-то направление в семье есть, как, вот, когда они, у них когда появляется какая-то отличительная особенность семьи, вот какая-то уникальность семьи. Вот там семья Ивановых – это семья театралов, там, или семья Ивановых – это лыжная семья, или семья Ивановых – это танцевальная семья. Вот у нас старший сын танцует. Да, и вот он начал выступать при соревнованиях. Ну, к сожалению, порой по воскресеньям бывают эти выступления. И я хочу, чтобы мы ходили вместе на танцы к старшему сыну, чтобы моя жена там болеет. Моя жена интроверт, когда увидел фотографию, я был ошарашен этим. Она там что-то кричит, какие-то кричалки, машет флагом. Я говорю, ты ли это наяву или во сне? Мать, ты ли это? Представляете, это очень здорово, когда вот есть какой-то такой какой-то субкультурный срез, субкультурное направление. Следующий момент или следующая роль – это ответственного за поддержание родственных отношений. Вот у вас есть поддержание родственных отношений?
Ну, смотря с какими родственниками. Если с родственниками мужа, то это муж, если с моими, то это я. Мне кажется, это вообще логично так, нет?
Ну, иногда бывает так, что мужчина это чаще всего, что он организует свою собственную семью, он как-то про свою маму с папой забывает, и жена ему напоминает.
Нет, в нашей семье такого нет.
То есть у вас какая-то еврейская такая семья получается?
Почему еврейская?
Что, ну, потому что есть Йося, есть мама.
Нет, ну, подождите. Одно дело, когда ты живешь за 2000 километров от мамы, видишь ее раз в год, и раз в неделю ей звонишь по скайпу. Это нормальная ситуация, и как бы... Даже я не скажу, что он сам об этом вспоминает, скорее мама просто ему звонит, и он об этом вспоминает и отвечает на звонок. Но это нормально, я считаю это даже полезным. Ну а как, забыть о своих родителях?
Ну, вот ты так интересно говоришь, вот как это забыть о своих родителях? Я тебя умоляю, мой хороший, но я достаточно встречаю людей, которые с радостью забывают о своих родителях.
Плохо воспитали.
Вот плохо воспитали, потому что, ну, может быть, там были какие-то косяки, может быть, были какие-то напряжения в отношениях. Но опять, поддержание отношений с бабушкой и дедушкой, вот кто-то берет на себя больше эту функцию. И, например, я своей супруге себя напоминаю, ты позвонила там Самару, ты позвони, потому что она не то, что она не любит, не заботится и все остальное, она заматывается вот этими всевозможными бытовыми делами, и она забывает об этом. А что она делает, какая ее роль? Она всегда напоминает, когда у кого день рождения, потому что у меня ветер...
Вот это моя роль,
вот.
Это, да, я согласна.
Она напоминает, она говорит, так, вот она покупает подарки заранее, она уже формирует как-то, она уже знает, что кому купить и так далее. Она этим занимается, я ей очень благодарен, понимаешь? Это ее роль, и мне это нравится, потому что она помнит, у кого когда день рождения, чтобы я не был шляпой в этом отношении, чтобы никого там не обидел, чтобы родственники мои не надулись на меня и не обидели. Ну что, друзья, мы к последней роли подходим, потом мы поговорим с вами про обязанности, тоже очень интересная штука, но чуть-чуть погодя.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ, сердце такой же орган, как и иные, и подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Ваши сообщения вы можете присылать через сайт radioteus.ru.
Кстати, о сообщениях. У нас тем временем два сообщения на сайте. Нам пишет Мария, одна и та же, и это очень полезно, потому что этот слушатель не просто рассказал свою историю, а он бдит за эфиром.
Молодец.
И выискивает наши ошибки. Первое было сообщение такое. В Швеции папа должен 60 дней провести с ребенком, а не год. Если папа не берет эти 60 дней, то декрет мамы не засчитывается. Мария, не совсем так. 60 дней просто пропадают. Но про 60 дней вы правильно сказали. Спасибо большое.
Спасибо вам большое, что вы знаете, где что в каких странах происходит.
И второе сообщение было сворачивать тоненькую бумажку, это квиллинг, а скраббукинг это делать открытки или фотоальбомы. Абсолютно с вами согласна, приношу свои извинения, спасибо вам большое
вот
за то, Эля, что вы бдите.
Вот, наконец-то и тебя настигла некомпетентность в женских таких всяких штучках. У меня жена занимается скраббукингом, а я так вот слышу это умное слово, думаю, ну, занимается. Я вот знаю это слово, а чем занимается, на чем-то занимается, ну и молодец. Ну что, друзья мои, последняя роль, девятая, это роль психотерапевта, вот, является одной из наиболее интересных и важных в современной семье.
Роль психотерапевта в семье?
Да, нужно отметить, что само ее появление вызвано коренным изменением функции семьи, когда одной из основных черт становится удовлетворение потребностей членов семьи в поддержке, в защите, в комфорте.
Как-то странно она называется, эта роль, если честно.
Ну, вот я тебе так скажу, что мы живем в достаточно агрессивной среде, и, например, вот твой муж, да, несмотря на то, что он интроверт, или...
Он не интроверт.
Хорошо, несмотря на то, что он экстраверт, он получает какую-то дозу адреналина где-то там, в метро, на работе, еще что-либо.
Да, есть такое.
И он нуждается в том, чтобы жена ему помогала, утешила его, или кто-то. Но лучше,
спасибо.
Но лучше, а я сразу, да, конечно, но лучше. Я специально допустил эту оговорочку,
поняла.
Чтобы ты возмутилась. Но лучше всего, чтобы ты увидела это и сыграла эту роль. Это тоже обоюдная роль, очень важная. Она очень нужна, друзья. Выслушать, выразить принятие, симпатию, помочь разобраться в проблеме, эмоционально поддержать. И вот об огромном значении, которое имеет эта роль в современной семье, свидетельствует уже тот факт, что степень ее реализации членами семьи наиболее тесно связана с удовлетворенностью супругов своим собственным браком. И вот сейчас семьи современные рушатся, когда вот этой удовлетворенности нет. Когда человек, вот он эмоционально, вот он одинок становится. Когда вот я знаю такие семьи, и когда разговариваю там с супругом или с супругой, вот и жалуются, да, порой люди говорят, вот он вообще не видит, что я изнемогаю от боли. Он не видит, что я зашиваюсь с детьми. Он приходит там, играет в свои игрушки, он приходит, занимается своими делами. А вот он не может вот даже вот, ну, как бы, ну, понять меня, выслушать меня. Я начинаю ему что-то говорить, он говорит, ты что, я устал, отстань от меня, я там наработался, а ты тут своими проблемами лезешь, понимаешь? И семья может разваливаться, и она разваливается в таких случаях. Поэтому надо подумать о роли психотерапевта. Есть такая роль или нет, когда вы можете...
Нет, я согласна, что и муж, и жена должны оказывать такую поддержку друг другу. Просто роль психотерапевта, это, честно, звучит уже как диагноз и как лечение.
Ну, хорошо, роль психотерапевта, конечно же, в кавычках, друзья. Конечно, в кавычках.
Хотя нам всем пора к психологам, это я давно уяснила. Это
ну, да.
Да,
всем пора ко мне, приходите. Приходите, и как там про Лимпумпота там все лечиться, и ослиться, и волчиться всем. Ну, не то, что всем пора, но я так думаю, что, друзья мои, что когда в вашей жизни что-то не так происходит, это звонки определенные, когда вы напрягаетесь, когда у вас есть отчужденность с вашим супругом, и вы не можете договориться с ним, он вас не слышит, вам кажется, вам нужно обязательно сторонняя помощь, потому что иначе вы, если вы будете терпеть, если вы будете молчать, если вы будете это бетонировать где-то в сердце, когда-то это рванет, и рванет в самый неподходящий момент, и ваша семья может развалиться. И сейчас я достаточно много разводов наблюдаю, и после развода люди вообще, они видеть друг друга не хотят. Настолько они ранят друг друга, настолько они убивают друг друга, что просто, просто жутко. Но сейчас хотелось бы поговорить вот об обязанностях мужчины и об обязанностях жены. Я вот нашел, тут есть такой Торсунов, его вот 25 пунктов для жены и для мужа, и они мне показались очень забавными, да, вот он там очень такой известный, он товарищ, читает лекции, он закончил медицинский институт и так далее. Вот хотел просто порассуждать сегодня вместе с вами, вот приемлемы ли эти вещи или неприемлемы, или нужно, как, стоит обратить внимание на эти обязанности или не стоит. Ну, например, для мужчины брать на себя лидерство в отношении мужчина-женщина.
Вот. Что это значит?
Ну, это значит, что вот мужчина по определению лидер, и он берет управление в свои руки. Он говорит, так, я здесь главный, девушка, я здесь рулю, а вы за мною.
И в чем это выражается?
Ну, это выражается в том, в послушании это выражается. Это...
Не, ну, конкретно, я вот это... не понимаю. Какие проблемы мужчина будет решать? Все? Окей, я
лидер...
согласна, я сдаюсь.
Я тебя... Ты так хочешь... Все проблемы он будет решать твои?
Так о чем и речь?
Ты приходишь в магазин, он тебе говорит, так, на тебе, дорогая, 200 рублей, и покупай все, что ты хочешь.
Нет.
И говорит, вот это платье ты берешь, а не это, которое, это слишком длинное.
Это не проблема. Проблема – это что-то глобальное, это задача, которую
это
я
задача.
Могу сама сделать.
А что для тебя является проблемой тогда?
Организовать отпуск, например.
Так, организовать отпуск, например.
Или поездку.
Мы едем в Вышний Волочек. Или мы едем в куда там? В Подольск на Пахру.
Нет, ну я буду рассчитывать на адекватность.
На адекватность. Нет, лидер значит лидер, понимаешь?
Вот то, что вы говорите, это не лидер, это босс. Лидер, который мотивирует идти за собой.
Ой, лидер это такое сейчас слово заезженное, модное. Вот лидер. Ну, я думаю, что когда мы дальше будем идти, ты поймешь все-таки, кто такой лидер, что он имеет в виду, чтобы тебе более. Вот, например, следующее: мужчина, да, внешняя политика. У него есть внешняя политика, конечно же, да, как у главы семейного государства, это наличие друзей, отношения с людьми. Дальше, третье. Давать женщине сладкую пищу, украшения, красивую одежду.
Подождите, вернемся к самому началу. Какого года этот список?
А какого года? Ну, я думаю, что он до сих пор эти лекции читает.
Что за жесть? В смысле?
Я понимаю, что ты очень эмансипированная девушка.
У нас мир эмансипированный сейчас, и, между прочим, мужчины согласны
надо
с этим.
Надо выехать за МКАД и посмотреть вообще, что происходит.
Ну, в России-то может быть, и, ладно, в странах третьего мира, в восточных странах, окей, но возьмем США и Европу,
ну, всё. Мы же Радио Теос не в США, Радио Теос в России. И я тебе хочу сказать, что опять, несмотря на то, что в какой-то степени у нас матриархальная Россия, матриархальная, да. Но мужчины чувствуют себя именно так. И поэтому мы понимаем, что вот эти обязанности писал мужик, и мы понимаем, что какие ожидания есть у него.
Там было во втором пункте, внешняя политика.
Наличие друзей, отношения с людьми.
А у меня типа не может быть про подруг и друзей, да?
А сейчас я тебе прочитаю про женщин, что здесь. Вот первые три пункта. Создать семью, ты ее создаешь, сохраняешь, и сделать мужчину.
Отлично просто.
Ты делаешь мужчину, тебе достается старший сержант, и ты из него делаешь генерала. Ну? То есть ты помогаешь мужчине расти карьерно.
Нет, я поняла. А друзья, ты где? Мы же про друзей.
Подожди.
Про внешнюю политику.
Потом. У женщины, читаем, организовывать все домашние дела.
Допустим.
Все. Пятое. Выполнять все домашние дела.
А, да. Это отлично, это разница.
Шестое. Значит, быть верной мужчине телом, делом и в мыслях.
А у мужчины-то есть в пункте?
Нет? Сейчас. У мужчины четвертый момент – денежный заработок. Пятый момент – расширение пространства, дом, квартира. Вот это, улучшение жилищных условий.
Да.
Шестое – найти работу согласно своей природе, ну, согласно своим задаткам, которые у него есть, я так понимаю. Седьмое – давать вдохновение женщине разрешение мужчины. Вообще очень интересная фраза. Давать вдохновение женщине разрешение мужчине.
Не знаю, понимаю.
Я тоже не понимаю, что это такое. Ну, восьмое мне нравится – уважать женщину.
Ой,
вот наконец-то.
Согласна.
Девятое – почитать женщину, защищать ее.
Спасибо, согласна.
Десятое – не осуждать женщину, то есть принимать ее такой, какая она есть. Понимаешь? Вот такая вот. Дальше. Одиннадцатое – не обсуждать женщину.
Даже так? Не с кем вопрос?
Вообще ни с кем.
Даже с ней не обсуждать.
Даже
я
зачем
поняла.
С ней обсуждать
Табу.
Женщину? Двенадцатое – быть ответственным за нравственное воспитание.
Кого?
Ну, всех, наверное, я так думаю. Это же про семью говорится, обязанности мужчины.
Так, ладно.
А дальше. Быть ответственным за духовное воспитание.
Согласна.
Быть ответственным за физическое развитие.
Согласна.
Так, ой, вообще, все тебе нравится. С какого года? Быть главой воспитания детей.
Нам Мария пишет, Турсунов и Валяева – ведические сектанты, их можно читать только ради смеха. Мне кажется, мы сейчас это и
делаем. А мы читаем. Нет, а я хочу, правильно, я хочу вам сказать, что человек, да, ведический сектант, что человек охватывает достаточно большую аудиторию, и вот эти обязанности, они висят, и люди слушают сие и пытаются по этим калькам, по этим стандартам идти.
Нет, ну минуточку, там есть доля истины.
Но мы должны понимать, понятно, ведь мы должны понимать, что такое сектантство и вообще. Это такая очень хорошо организованная подделка. Понимаете, друзья? Потому что ведь когда это вот настолько, ну, настолько отличается, мы даже на это внимание не обратим. А когда это высокоорганизованная хорошая копия, и когда там вот есть что-то, что должно, вот что мы должны обнаружить, вот это вот сектантство, вот это отличительная вещь. И поэтому я разбираю это, друзья, я это разбираю вместе с вами для того, чтобы разобраться, а что же главное-то для нас существует. И понимаете, мне бы хотелось, чтобы мы, вот мы, когда слушая кого-то, слушая чего-то, чтобы мы включали свой критический ум.
Мария, это прям идеальный пример.
Мария,
мне кажется,
молодец.
Спасибо, Мария.
Она сегодня нас и скрамбукингом умыла, и Торсунова уже пробила в интернете, может быть, она его знала. Молодец, Мария. И мне хочется в какой-то степени вот провоцировать вас, друзья. Потому что, чтобы мы не расслаблялись, потому что мы живем в таком расслабленном состоянии. Вот нам что-то говорят.
А мы
вот,
все слушаем,
мы
внимаем.
Мы слушаем и внимаем. Нам с яичко что-то говорят, а мы слушаем, и мы это воспринимаем за чистую монету. Потому что за каждым пунктом стоит очень много. А что это значит? Вот ты начала об этом спрашивать. А что это такое? Как? И этому учат, и калечат наши семьи, калечат нас вместе взятых и так далее и тому подобное. Ну, например, следующий 18-й пункт мне очень забавит. Есть каши из круп.
Это у кого?
Ну, у кого? Это для мужчин. Чтобы он ел каши. Потом быть любящим, так, чтобы женщина это чувствовала. Понимать изменчивую природу женщины. Для мужа обязан почитать и уважать родителей жены больше, чем своих. Что значит больше? Не знаю. Что значит больше? Не знаю. Как это больше? Почему больше? И как это измерить? Больше почитать или меньше? Вот мне всегда, знаете, вот, друзья, вот когда вот есть сравнительная характеристика в том, чего нельзя измерить, да? Любить больше, например, надо жену любить больше, чем маму. Вот для меня это, как вам сказать, вот я вроде как это понимаю и не понимаю, когда вот мне говорят, вот что супруг должен любить маму меньше, чем жену. Как это понять?
Это разная любовь, это разные люди, вот, совершенно невозможно сравнивать.
Эльвира, например, спряталась за разной любовью. А вот когда человек говорит, это разная любовь, он должен объяснить вам разницу в этой любви тогда.
Невозможно любить жену как маму и маму как жену. Ты по-разному относишься к этому человеку.
Ты по-разному относишься. Я считаю, что...
И выражаешь любовь по-разному.
Я считаю, что любовь – это любовь. Надо любить и того, и другого. Ну, это как своих собственных детей.
Естественно, но нельзя сравнивать, это все по-другому.
Нельзя сравнивать. Вообще нельзя сравнивать, потому что тогда мы... Вот есть вещи, которые нельзя сравнивать. Но нас к этому подталкивают, нас к этому бросают, чтобы мы сравнивали. Ведь когда начинают нас приводить к тому, чтобы мы сравнивали, любить, например... Вот некоторые говорят, что я люблю своего кота больше, чем мужа. Не, я не запрещаю любить кота. Или я люблю мужа больше, чем кота.
Как это вообще можно сравнить? У меня есть кот, и у меня есть муж.
Ну, у тебя есть кот и есть муж. Ты любишь кота и любишь мужа.
Конечно. Ну, по-разному.
А вот люди в основном, что они хотят? Они хотят тебя где-то, не то что подловить, они спрашивают, кого ты больше любишь?
А, в детстве у детей. Кого ты больше любишь,
кого ты
маму
больше
или
любишь?
Папу?
Маму или папу?
Самый
глупый вопрос. И что происходит с ребенком? Ребенок начинает что-то выбирать.
Зачем?
А не
можно
надо ничего выбирать,
обоих.
Надо любить и того, и другого.
А главный ответ, то, что я обоих люблю, никого не устраивает. Нет, кого больше.
А чем это продиктовано? Это продиктовано нашим эгоизмом. Потому что, когда мы задаем такой вопрос, мы хотим, чтобы нас больше любили, чтобы нам больше дивидендов доставалось. Хорошо, а для мужа, муж обязан почитать и уважать родителей жены, я уже сказал об этом, устанавливать принципы совместной жизни, понимание смысла жизни, разделять сферы влияния, определять, найти свою природу, там, тра-та-та. Для мужа, родители мужа обязаны почитать и уважать невестку больше, чем сына. Вот очень так быстро 25 обязанностей мужа, друзья мои, вот очень быстро 25 обязанностей мужа. Вот еще мне вот некоторые вещи нравятся еще про женщин, я вам скажу, и мы потом пойдем дальше. Девятое. Восьмое. Быть красивой и сексуальной для своего мужчины. Стать лучшим другом мужчины.
Это десятое?
Это седьмое, это восьмое. Быть красивой. Угу. Девятое. Вдохновлять мужчину. Десятое. Кушать сладкую пищу.
Зачем, чтобы быть сладкой?
Одиннадцатое. Ну да. Есть же фильм такой «Сладкая женщина». Одиннадцатое. Носить украшения. Наслаждаться красивой одеждой. Вот наслаждаться красивой одеждой. Вот ты выкладываешь одежду, наслаждаешься.
У меня ощущение, что этот список хочет сделать из женщины туповатую.
13-й – носить длинные юбки.
Длинные.
Да.
Короткие нельзя.
Вы сегодня как-то не в топе, я так понимаю.
Да.
Вот этих 25 обязанностей. Извините, друзья, но это так. 14-й – всегда ощущать близость любимого мужчины, не отдаляться, уважать мужчину, ценить мужчину, восхвалять его, восхищаться, подчиняться. Вот все про мужчину. Умение управлять своими эмоциями, иметь выдержку, терпение, разговаривать. Вот. Разговаривать тихим и ласковым голосом.
Вы читали правила по домоводству в 60-е годы, которые были выпущены, нет?
Ну,
я
нет.
В шоке. Я читаю, я думаю, женщина – это не
никто?
Равноправная, да, это никто, это пустое место. Вот это из этой же серии.
Служить мужчине, не выполнять обязанности мужчин. Ну вот я отбрасываю, друзья мои, вот эти обязанности абсолютно в сторону, потому что уже не хочу и себя, и вас мучить, но вот... еще раз повторюсь, к чему я все это прочитал и для чего я все это прочитал. Потому что когда, друзья, у нас не клеится в семье что-то, да, мы начинаем искать ответы. То есть мы хотим понудить мужа своего к тому, чтобы он выполнял какую-то роль. Ну, чтобы он стал хозяином, в конце концов, своего собственного дома. У нас потолок вот разваливается.
А ему все равно.
У нас розетки вывалились, там электричество, а дети ходят, что-то засовывают и может убить, а нам все равно. И вот мы лезем в интернет, потому что сейчас вот это вот слово любимое, сейчас погуглю и найду ответ. И
да,
вот мы начинаем,
что?
И мы начинаем гуглить. Вот я уже специально с этим акцентом говорю, гуглить мы начинаем, друзья. И вот мы попадаем на Торсуновых, мы попадаем на Шмаковых, Маковых, и кого-то еще, Ведунов и так далее. Мы начинаем это читать, воспринимая за чистый момент. Друзья мои, я хочу вам сказать следующее. Нужно пить из проверенного источника. И когда вы хотите поговорить о сломанном потолке, когда вы хотите поговорить о ролях, когда вы хотите понять, что нужно делать? Ну, начать нужно, конечно, со своего мужа, со своей семьи. Нужно понять, почему он это не делает. Возможно, проблема в том, что когда он забивал последний раз гвоздь, и он неправильно там куда-то в молотком ударил, гвоздь согнулся, и там чего-то кусок бетона откололся, и вы так его покритиковали, и вы забыли об этом. Мужчине этого было достаточно, и он для себя принял решение. Я в этом доме больше делать ничего не хочу, потому что я ничего не умею, потому что вы ему сказали, криворукий, косоротый, ты делать ничего не умеешь, даже гвоздь не умеешь забить. Все, вы забили гвоздь на его реализации строительных работ в доме. Есть какая-то, может быть, обида, нужно с этим разобраться. Но мы
начинаем... Нет, подождите.
Ждем.
Нет, а что, это правильно, когда он видит, что нужно сделать, и сидит, ничего не делает?
Нужно.
А как женщина себя в этот момент чувствует? Она выходила замуж, значит,
так.
За защитника,
так.
Который будет ремонтировать, чинить, или если не сам, то хотя бы находить бригаду рабочих, которые будут это делать. А он палец о палец ничего не делает.
Чем...
Ей-то вообще зачем
мой
это
мой хороший, прежде чем стукать палец о палец, нужно решить эмоциональную проблему, которая возникла.
В лежании на диване?
Да. А потому что мы своим поведением порой выталкиваем мужика для того, чтобы он лежал на диване.
Не-не-не, подождите. Женщины, они не такие тупые. Она сразу орать не будет. Она раз ему ласково скажет.
Женщины бывают разные.
Ну, хорошо.
Как же, как и мужчины.
Вот пример.
Давай
она раз ему ласково скажет, 2, 3, 4, нормально, попросит, вежливо. Вот все как надо, да? А ему вообще все ничего не надо, он все равно ничего не делает. И потом она уже рявкнет и забьет все сама. А он такая фифа, обиделся. Что это вообще?
Что делать-то?
Мужчина, он если видит косяк в доме, он должен встать и сделать до того, как ему жена об этом скажет.
Вот так вот. Вы слышали, друзья мои?
И
вот вам и все роли. Вот
Эльвира... Женщина готовит еду до того, как дети голодные с мужем придут и скажут, мама, а что поесть? Она уже им приготовила.
Ты знаешь, ты очень хорошо все правильно говоришь, очень хорошо все эмоционально рассуждаешь, но есть обязательно кредитная история, которая к этому приводит. Вот, конечно же, да, вот для того, чтобы мужчина видел, что сыпется что-то, для того, чтобы он что-то забывал, нужно к этому прийти. Нужно, чтобы он видел. Нужно помочь ему, чтобы он это видел. А принципы помощи бывают очень разные.
Давайте мы тоже будем просить мужчин, чтобы они помогали нам видеть, что в холодильнике пусто.
Да.
И что носки не стираны, и что все грязно, и ходить не в чем.
А я тебе хочу сказать, мой хороший соведущий,
смешно.
Что я был... Нет, это не смешно, что я был в одной семье, я пришел туда смотреть квартиру, и у меня носки прилипли к полу.
Сколько таких семей было по сравнению с теми, где гвоздь не забивается? Давайте сравним.
Я не занимался статистикой. Но я не хочу, чтобы мы были как те люди, которые сразу смотрят на конечный результат и сразу быстро вот знают ответ и быстро решают этот вопрос. Проблема глубинная, проблема глубокая. Например, например, комплекс жертвы у человека. И, например, человек, вот он, с ним поступают несправедливо, и он не может ответить. И ты ему говоришь, например, «Вась, Но он же тебя унижает. Но он же использует тебя. Ты что, этого не видишь? Он говорит, вижу, но я ничего сказать не могу.
А ты ему говоришь, никто не думает о том человеке, который унижает.
А ты ему скажи. Скажи, все равно, ты скажи. Ты, и так далее. А он не может. И это целая подготовка. Я вот знаю такого человека, с кем я работаю, несколько лет для того, чтобы этот человек сказал, подготовился к этому. Я вот к чему говорю. Потому что нам хочется быстрее все это лечить. Быстрее какие-то, вот опять, я не знаю, дать какой-то пургин, чтобы все это пропоносилось и чтобы все это вылезло. Так не бывает. Так не бывает так быстро. Потому что если мужик лежит на диване, есть какая-то причина, почему он там лежит. И я не говорю, что...
Лень.
А почему лень? Потому что я тебе еще одну вещь скажу, что дети, когда рождаются дети, у них Бог так вложил в ребенка, что ему хочется все потрогать, все разломать, посмотреть и так далее и тому подобное.
Да, чтобы понять, как устроен этот
правильно,
мир.
Правильно. Что мы говорим ребенку?
Не трогай.
Не трогай.
Все вазы наверх убрать, все стеклянное убрать.
Мы все убираем наверх. Мы ребенка лишаем абсолютно всего. Он ничего не должен. И вот эта вот фраза замечательная. Смотри глазками. Вот он и смотрит глазками. Вот он и смотрит на все глазками. А вот для того, чтобы человека вывести из этого, чтобы не поранив, вывести, я понимаю, что я, может быть, сейчас апологетикой мужчин занимаюсь. Прежде всего в том, что происходит в семье, виноват мужчина. Я это всем заявляю. Потому что он несет ответственность.
Моя справедливость удовлетворена.
Хорошо, он несет ответственность за это. Но я хочу, чтобы мы каждому, к мужчине, к женщине, подходили вот по поводу... Роль можно повесить, но мы можем распределить эту роль. Но нас интересует, как он будет эту роль выполнять, раз. Это как супружеские обязанности, понимаешь? Например, исследователи говорят, что, по-моему, 78% женщин имитируют оргастическое состояние при интимной близости. А я не хочу, чтобы так было. А я хочу, чтобы все было по полной программе, чтобы никто там ничего не имитировал. А это целый комплекс проблем. Ты скажешь, так, не имитируешь, дорогая моя, а кричишь по полной программе, на всю катушку, чтобы 12 этажей слышали. А не получается, а потому что есть много-много чего, чего надо исправить. И поэтому, когда мы рассуждаем вот, ну, сегодня о ролях, когда мы рассуждаем, вот почему там сидит, когда мы начинаем гуглить, когда мы начинаем истерить, когда мы начинаем что-то куда-то бежать, я не знаю, там как-то понуждать и так далее, мы можем заставить человека, ну, что-то замазать,
да
сделать.
Подождите, вы не о том. Я не заставляю его сбивать. Не хочет сам, пусть наймет человека, который это сделает.
Хорошо.
Есть же бригада, есть. Почему есть. Он не решает эту проблему? Вот в чем вопрос.
Вот в чем, почему он не решает эту проблему?
Надо решать про женщину, не хочет готовить. Нанимай домохозяйку, плати ей сама. Без проблем. Ну, реально.
Денег нет.
Тогда готовь.
Тогда готовь.
И тогда забивай. И нечего нюни распускать.
Хорошо. Вот. Эльвира молодец. Друзья, вот я не знаю, почему вы не звоните. Потому что у нас точки наши зрения, они входят в какой-то крутой пике. Вы не звоните, почему-то отмалчиваетесь. Наверное, вам интересно слушать и наблюдать, как мы тут мнениями обмениваемся. Друзья мои, мы сегодня говорили о том, как роль-то распределять. Мы говорили о том, что разные роли есть и мужчины, и у женщины. Вы знаете, я вот даже нашел в интернете какую специальную сетку, да, по распределению обязанностей, да, и она называется «Матрица ответственности нашей семьи».
От кого это?
Ой, я не помню точно там от кого, есть автор. И тут достаточно много пунктов. Ну, например, уборка, чистка, можно до этого дойти. Можно все расписать, кто моет унитаз.
И даже график можно сделать.
Поставить график. У вас будут графики на микроволновку, на унитаз, на холодильник. Вы можете все это сделать в современном, я не знаю, гаджетооснащённости. То есть вот здесь вот написано «Ежедневная важная уборка».
Это вредно. Друзья, это вредно.
Что вредно? Повымыть?
Ежедневная влажная уборка – это вредно, особенно если есть дети, потому что дети не получают ту дозу вредных микробов, которую должны, чтобы их иммунитет
тут
развивался.
Тут написано «еженедельная».
Еженедельная?
Да.
Нет, тогда полезно.
Тогда полезно. Ну вот, тут есть Александр, тут есть Дианочка, Тимур, там Альберт, няня, уборщица. Тут вот, и тут вот графики, кто когда делал, мытье окон раз в квартал, тут питание, приготовление, формирование полезного меню, там закупка продуктов на неделю. Александр ответственный, Дианочка участвует в этом. Тут вот О – это значит участвует, О – это ответственный, О – это значит участвует и так далее. То есть вот все можно написать под... Вот некоторым семьям это помогает, такая матрица. Понимаешь, ну я, например, вот представляю, что по графику ты должна все делать там, убирать.
А ты с работы приползла, у тебя ног нет. Какое
у
там
у тебя
вообще?
Ног нет, рук нет, головы нет.
Нет, это не для меня вариант. Договоренность хороший вариант.
Договоренность. Вот кому-то помогает вот матрица, а кому-то, друзья мои, матрица не помогает. Поэтому семья – это эксклюзивная, неповторимая организация, состояние такое, да, двух сердец, несколько сердец, когда люди вместе. И очень важно, чтобы люди чувствовали друг друга. Очень важно, конечно же, что они обговаривали эти роли, чтобы они учились чувствовать, понимать друг друга, видеть необходимость, потребность и восполняли эту потребность. Мне бы хотелось, чтобы было так. Конечно, мы можем привнести механику, можем привнести графики, мы можем все обговорить. Но, знаете, это помогает на первых этапах. И возможно, что когда семья только образуется, я вот знал одну такую семью, где они там две недели мусор не выбрасывали, потому что один думал, что жена, жена думала, что муж должен выбрасывать, потом как-то вот вместе вынесли весь
тараканы,
накопившийся,
наверное.
Да, вместе с тараканами. Но потом, вот потом, когда люди проявляют любовь, заботу, обговаривают те сложности, которые накапливаются в семье, возникает вот такое предупреждение. Возникает вот, когда я уже знаю, что нужно жене. Я вижу, что она, например, неудобно сидит, я ей подушечку поднесу. Я вижу, что ее сон склонил, я там накрою ее пледиком. Я вижу, что жене что-то хочется вкусненького. Я зайду в магазинчик, куплю того, вот она загрустила, она позвонила домой, она, ну, что-то узнала такое там о маме своей, или с мамой как-то грубо поговорила. Я ей принесу какой-то маленький подарок, чтобы ее порадовать. Понимаете, вот это вот, вот когда мы научились чувствовать друг друга, мы научились понимать друг друга. И хотелось бы, чтобы у вас, в ваших семьях так и было.
Большое спасибо, что вы были сегодня с нами. Услышимся на следующей неделе. До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Передача «Формула семьи» на радио «Теос».